У ефірі «Свобода» у Менску 6 раніці у празькій студії новини Остасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Міжнародний комітет Червоного Крижу заявляє об серйозній занепокоєності станом утікачів у пакистанській долині Сват, де йдуть бої урядових військ з войовниками. Представники організації повідомили по виниках візиту об нестачі води, їжі, лікарів та електричності у регіоні. Столиця регіону Мінгора частково зруйнована від вуличних перестрілок військовців з талібами. Тим часом активізуються воєнні дії на Уганському поміжжі Пакистану, де у провінції Повдньо в Вазиристан загинуло 25 воєвників і 7 жавнірів. Поводле статистики Ірацкого ураду, місяць травень мав найменшу кількість ахвяру ад моменту американського уварвання Україну у 2003 годзе. Поводле офіційних дадзіных, ахвярами конфліктаў за місяць сталі 124 цивілісты, 6 солдатаў і 25 паліцейскіх. Паводле пляну прэзідэнта Барака Абамы аб вывадзе войскаў з Іраку, гэта апошні месяц знаходжання ваеннаслужачых ЗША ў іракскіх гарадах. Расійскія ўлады зрабілі ўсё магчымае, каб не дапусціць правядзення несанкцыянаванага мітынгу апазіцыі ў цэнтры Масквы. Міліцыя затрымала больш за 30 чалавек, якія збіраліся ўзяць удзел у акцыі, што мелася прайсці пад лозунгам «Расія супраць Пуціна». Сярод затрыманых лідар нацыянал-бальшавіцкай партыі Эдуард Лімонаў, актывісты рухаў «Левы фронт», абарона да іншых арганізацыяў. Як паведамляе корэспандэнт Радіо Свабода, групе прыхільнікаў апазіцыі за кароткі час удалося перакрыць рух на Тверской вуліцы. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Ерэване закончылася галасаванне на выбарах ураду старэйшынаў гораду, па выніках якіх вызначаецца мэр Еравану. Яўка склала больш за 41% выбарцаў з правам голасу. Генеральная пракуратура і цэнтр выбаркам Арменіі заявілі, што выбары прайшлі без сур'ёзных інцыдэнтаў. Прадстаўнікі апазіцыі паведамляюць пра выпадкі давання хабару на выбарчых участках і пра збіццё трох апазіцыйных журналістаў. Сярод кандыдатаў на пасаду мэру Еравана цяперашні кіраўнік адміністрацыі гораду Гагі Бегларан, якого падтрымлі кіроўная партыя і экс-прэзідэнт Арменіі, прадстаўнік апазіцыі Лявон Тер Петрасян. На парламенцкіх выбарах у паўднёвай Асетыі найверагодней перамог лідар сепаратыстаў Эдвард Какойты. Яўка выбарцаў склала больш за 70%, пра гэта паведаміў цэнтр выбаркам самаабвешчанай рэспублікі. Парушэнняў падчас галасавання не зафіксавана. Перадвыбарчая кампанія ў паўднёвай Асетыі суправаджалася скандаламі, у выніку якіх у выбарах не змаглі ўдзельнічаць некалькі апазіцыйных палітыкаў. Міністр рэінтэграцыі Грузіі Тэмур Якабішвілі назваў выбары ў паўдзённай Асетыі, першыя пасля прызнання Расіі яе незалежнасці, несур'ёзнымі дзеяннямі. Сёння чакаецца заявка ад General Motors у справе пачынання кампаніі працэдуры банкрутства. Гэта будзе найбуйнейшае банкрутства за гісторыю Злучаных Штатаў. Паведамляецца, што паводле пляну, распрацаванага прадстаўнікамі кампаніі і ўладамі, федэральны ўрад атрымае 70% кампаніі ў абмен на 60 мільярдаў даляраў фінансавай дапамогі. General Motors – другі найбуйнейшы вырабца аўтамабіляў у свеце пасля Тойоты. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што ён быў шакаваны і раз'юшаны забойствам лекара, які выконваў аборты на позніх тэрмінах цяжарнасці. 67-гадовага Джорджа Цілера застрэліў невядомы ў царкве ў штаце Канзас. Цілер быў агульнанацыянальна вядомым з-за таго, што пагаджаўся рабіць аборты нават пасля 20-га тыдня, калі немаўля ўжо тэарэтычна можа выжыць у выпадку датэрміновага нараджэння. Міністр замежных справ Ізраіля Віктор Ліберман наведае сёння Маскву, дзе ён збіраецца выказаць кіраўнікам Расіі за непакойнасць Ізраілю ў сувязі з іранскай ядзернай праграмай. Ліберман сустрэнецца з прэзідэнтам Мядзведзевым, прэм'ерам Пуціным і міністрам замежных справаў Лаўровым. Ізраіль дамагаецца, каб Расія ўжыла эканамічныя ўплывы і блізкія сувязі з Тэгераном, каб прымусіць Іран спыніць ядзерныя распрацоўкі. Пасля Масквы Ліберман плануе наведаць Менск. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. У наступную годину нашего эфиру у передачи «Пражский акцент» абмеркование заяву российского министра финансов Алексея Кудрина на конт магчимого банкротства Беларуси. Огляд ваших телефонований за тыдень, а у передачи «Вольная студия» утрка с историком Здиславом Сицком про историчную Литву. Усё гэта у нашей программе поздней. 30 травня у элитным Данькаў-клубе у Менску отзначили 10-годзе часопису «Студэнцкая думка», закрытага уладамі 4 гады таму, але не знішчанага. Наш корреспондент Олег Груздзіловіч побываў на гэтым свяце.
Абалдзенна цікава бачыць, что людьми, якія былі датычныя да студэнцкай думкі, робяць час. Яны маладзеюць, ура!
Гэты запіс зроблены на 10-гадовым юбілеі часопісу «Студэнцкая думка». Скажу шчыра, мне, 50-гадоваму журналісту, пабываць на гэтым свяце калегаў, якім ледзь за 20, было ўсё роўна, як злётаць на Марс з бутэлькай піва замест тюбіка касмічнай гарбаты. Аказваецца, такім жа неверагодным быў 6-гадовы палёт гэтага часопіса. Ён аб'ядноўваў беларускамоўную моладзь, адкрываў таленты, вучыў думаць непадобна на стандарты, ад якіх выварочувала людзей з пачуццём гумару, густу, не ведаючы чаго. Гэта Сергей Сахараў, апошні рэдактар часопісу, на просьбу згадаць людзей, якіх адкрывала судумка, сам падказаў такую аналогію.
Згадваюцца малыя, які называлі сябе дзікія, так? У той час, калі яны прагучалі ў нэце, а тады яшчэ і байнэт быў такі слабенькі. Тут. Ну, мы іх знайшлі, і ў выніку атрымалася, па-моему, супер правакацыйная для ўсёй беларускай СМІ прасторы вокладка, дзе яны папросту блююць. Але вот гэты блявок, ён сапраўды як блявок у вочы ўсёй той шэрасці. Такіх людзей сапраўды іх вельмі шмат. Яны з'яўляліся на вокладках, яны з'яўляліся ўнутры. Урэшце рэшт, наша таксама улюбёная гераіня Элеанора Езерская. Дагэтуль лічым, што яна трэш-квін, і аднойчы мы размесцілі проста на вокладцы разам з поп-кінгам Майклам Джэксонам, таму што яны па вялікім рахунку сталіся ахвярай сістэмы. Яна сталася ахвярай поп-сістэмы Беларусі, а ён стаўся ахвярай поп-сістэмы Амерыкі. Яны таксама былі нашымі героямі.
Да, 10-годзе судумкаўцы выдалі дыск з электроннай версіяй усіх 118 нумароў часопісу і раздалі ўсім жадаючым разам з апошнім нумарам з налепкай «Канфіскат». Гэты нумар мусіў выйсці ў лістападзе 2005-га, але быў выкінуты з пунктаў распаўсюду без тлумачэння прычын. Чытаю з водгукаў пра часопіс у юбілейным постэры. Гэта значыць у плякаце. Алексей Пацаленка, маркетолог. Праз думку я зразумеў, што белмова можа быць моднай, стылёвай і сучаснай. Антон Кашлікаў, пісьменнік. Не ведаю ніводнага часопісу, ні да, ні пасля, які б дзейнічаў так, падобна да напою энергетыку. Цытаваць можна і далей, але будзе выглядаць, што мяне падкупілі, і таму спынюся і толькі згадаю людзей, пра якіх пісала «Студэнцкая думка». Павел Рудзеня, сляпы ведучы самадзейнага местнага радіо, голас якога дагэтуль гучыць у менскім мікраёне Курасоўшчына. Андрэй Курэйчык, драматург і кінасцэнарыст, аўтар фільма «Любов Марков», паэтка Вірыжына Морт, зараз жыве і творыць у США. Рыгор Цесецкі, пачынаючы драматург, выключаны з акадэміі мастацтва за нацсімволіку, цяперашні студэнт Кальновец. Сярод згаданых і Уладзь Каткоўскі, супрацоўнік радыё «Свабода», які памёр пасля аварыі. Уладзя студумка адзначыла як пачынальніка беларускай благасферы. Але вернемся ў Данькаў-клуб, дзе студумкаўцы адзначалі 10-годзе свайго закрытага, а цяпер віртуальнага часопісу. Адзін іх сказаў пра свята ці то хаўтуры, ці то дзень народзінаў. Першы рэдактар Ірына Віданова пагаджалася толькі з апошнім.
Гады. Поверьте, он только начинается. И ласка, отпочивайте, называйте себе некие напои, берите новый номер, берите старые номеры, не забудьте проголосовать. И так само будет шмат конкурсов, тому рыхтуйтесь, пейте столько, как их выиграть, а десятой нарежьте будет торт. Начинаем уже теперь официально святковать. Большое нас всех дякую.
На святкаванні 10-годзя часопісу «Студэнцкая думка» побываў наш корреспондент Олег Груздзіловіч. Мы на хвалях Радио Свобода. И зараз на шарзе передача «Пражский акцент». Чым тлумачацца рэзкія заявы расійскага міністра фінансаў Алексея Кудрына на конт беларускай эканомікі, якія прагучалі падчас візіту расійскай урадавай дэлегацыі ў Менск? Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў адносінах з Менскам вырашыла ўжываць пугу, а не пернік? Якія варыянты дзеянняў мае цяпер кіраўніцтва Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску палітолаг Андрэй Ляховіч, з Москвы аналітык Віталь Портнікаў і з Берліну палітолаг Марцін Шон. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Галоўнай сенсацыяй візіту ў Беларусь расійскай урадавай дэлегацыі на чале з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным стала тое, што адбылося ў кулюарах менскіх сустрэчаў. Ну, па меншай меры, публічная сенсацыя была менавіта ў гэтым. Пра што гаварылі 3 гадзіны Лукашэнка з Пуціным, невядома. А вось міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін гутарцы з журналістамі не выбіраў выразаў. Мала таго, што паводле яго Расія адкладае прадастаўленне Беларусі апошняй траншы крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў. Але Кудрін таксама заявіў, што да канца гэтага ці да пачатку наступнага году Беларусь можа наагул стаць неплацёжаздольнай дзяржавай. Ён распавёў, што ў першым квартале году Беларусь на падтрымку курсу патраціла 2 мільярды даляраў. Гэта траціна золатавалютных рэзерваў, і што калі справа пойдзе такімі тэмпамі, то напрыканцы трэцяга квартала валюты ў Беларусі проста не застанецца. Расійскі міністр, варта сказаць, фактычна паўтарыў тое, што ў эфіры «Свабоды» шмат разоў казалі беларускія незалежныя эканамісты. І да таго ж яшчэ і Кудрін, і Пуцін даволі жорстка адкінулі просьбы патрабаванні беларускага боку захаваць ранейшы рэжым доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак. Дык вось, што гэта ўсё азначае? Ну, расійскага кіраўніцтва толькі зараз адкрыліся вочы на сутнасць эканамічнай палітыкі Менску. Ці крызіс прымусіў расійскае кіраўніцтва ставіцца да расійскіх рэсурсаў больш абачліва? Ці гэта проста такое ўшчуванне, папярэджанне? У чым тут справа, Андрэй, як вы лічыце?
Я лічу, што гэты візіт Пуціна ўкладаецца ў вялікую геапалітычную гульню Расіі, якая яна пачынае зараз. Справа тым, я думаю, што Расіі патрэбны беларускі Белтрансгаз. І сапраўдныя перамовы цягам 3 гадзінаў шлі не аб жанчынах і футболе, а шлі менавіта аб Белтрансгазе. Расія адсачыла заявы намесніка міністра эканомікі тура аб немагчымасці падзелу акцыяў 50/50, адрэагавала на заяву Лукашэнкі аб тым, што кожны інвестар, які прыходзіць у Беларусь, абавязкова павінен выконваць шэраг умоваў, тым ліку і «Газпрам», казаў Лукашэнка. І Расія хоча сапраўды удакладніць гэта пытанне. Па-другое, то, што Расія бачыць, што зараз у Беларусі сапраўды могуць быць эканамічныя цяжкасці. І то, што Кудрін заявіў аб тым, што ў нас ўжо пры канцы трэцяга кварталу не будзе золатавалютных рэзерваў, гэта значыць, што ўжо пры канцы трэцяга кварталу Беларусь можа быць банкрутам, калі яна не атрымае моцных крэдытаў, то Расія можа паставіць пытанне продажу кантрольнаму пакету акцый Белтрансгазу хутчэй і вылучаючы гэта умовай прадастаўлення дадатковых крэдытаў і падтрымання Беларусі праз сістэму дзяржзакупак і гэтак далей. Увогуле можна паглядзець, што тое, што сёння таксама з'явілася інфармацыя аб тым, што размаўлялі Пуцін і Лукашэнка, і атрымліваецца, што расійцы гулялі ў добрага і кепскага паліцэйскага. Пуцін быў такім добрым паліцэйскім, ён казаў, што Расія працягне падтрымліваць Беларусь крэдытамі і што Расія заўсёды падставіць плечо Беларусі. Пры гэтым Пуцін казаў, што вось Кудрін такі ліберальны міністр, таму ён агучвае свае ліберальныя ідэі. Але цалкам адкідаць тое, што казаў Кудрін, нельга. Фактычна Кудрін казаў тое, што хацела казаць Расія, але проста не хацела казаць вуснамі Пуціна. В том, что ей сапраўды подчас этого кризису цікавить отповедные кроки Беларуси на шлюху продажу контрольных пакетов акций у предприемства, у тым ліку в першую чергу Белтрансгазу. Чому питання Белтрансгазу ще з'являється більш актуальним для Росії? Тому що гэта частка таксама і расійска-украінскіх адносін. У 2017 годзе выгасае тэрмін арэнды Севастополю як базы. І гэта значыць, што да 2017 году Расія павінна вырашыць гэта пытанне, каб флот застаўся ў Севастополі. Расіі патрэбны вагары ціску на Украіну. Самы важны вагар тиску на Украину, это поставки газу. А сможет яна это сделать только тогда, когда яна отримает возможность праз іншыя маршруты пастаўляць газ у Европу. І таму зараз ідзе спаборніцтва за Белтрансгаз.
Ну вось ўжо Андрэй закрануў тэму адносінаў з Украінай, і вось у мяне пытанне ў Маскву расійска-украінскаму журналісту Віталію Портнікову. Віталь, а якая ваша трактоўка вось гэтага дэмаршу Кудрына, гэтага залагоджвання дэмарша Кудрына Владзімірам Пуціным? З чаго прагучалі такія заявы?
Мне кажется, что говорить о том, что можно как-то разделить Алексея Кудрина и Владимира Путина, это было бы неосмотрительно, потому что понятно, что Алексей Кудрин – это человек Владимира Путина, это фигура, которая вообще находится во главе российского финансового ведомства исключительно благодаря премьер-министру Российской Федерации. Другие российские руководители делают все возможное, чтобы от господина Кудрина избавиться. И тут можно привести людей, которые занимают высшие государственные посты в России. Поэтому министр финансов не делает ничего, не согласовал свои действия, уж тем более публичные заявления, с премьер-министром Российской Федерации. Кудрин – это и есть Путин. Кудрин сказал то, что Путин сказал господину Лукашенко во время кулуарных их беседы. Это была достаточно жесткая, насколько я понимаю, беседа без всяких там околичностей. А вот теперь возникает вопрос, почему она была жесткая. Потому что Россия, безусловно, Беларусь раздражена. И это раздражение связано с целым рядом обстоятельств. Оно не новое, но сейчас к нему прибавилось. Прибавился новый фактор. Этот фактор маневрирования Александра Лукашенко. То есть, опять-таки, это, в общем-то, не новость. Господин Лукашенко старался маневрировать и ранее. Но сейчас эти его маневры получили сдержанное одобрение Запада. Я имею в виду саммит «Восточное партнерство». Если мы уже говорим о цитатах, то мы не должны забывать о цитате, которая прозвучала из уст президента Российской Федерации Дмитрия Медведева во время саммита России и Евросоюз в Хабаровске. Господин Медведев, говоря о встрече восточного партнерства, сказал, что, по его мнению, возможно, Евросоюз пытается создать некую конструкцию для стран, которые враждебно относятся к России. А ведь на саммите восточное партнерство были три ближайших российских союзника. Белоруссия, Республика Молдова и Армения. И в этом смысле, конечно, очень важным является этот момент, что Россия не заметила того, что туда приехали представители союзнических с ней стран, или же она считает, что они не такие уже большие ее союзники в случае с восточным партнерством. Как бы там ни было, вот сама идея того, что Александр Лукашенко может играть в собственную игру, что белорусская делегация может находиться за одним столом с делегацией Грузии, Украины и Азербайджана в Брюсселе, и что Александр Лукашенко прямо за день до восточного партнерства будет встречаться с президентом Украины Виктором Ющенко, человеком, который вызывает огромную аллергию у Дмитрия Медведева и, разумеется, у Владимира Путина, и будет благодарить украинского президента и произносить слова «Мы всегда вместе с Украиной», вот с той самой Украиной, которая для России является основным, помимо Грузии, внешнеполитическим раздражителем, это не может не вызывать возмущение. И тогда вот Александр Лукашенко стараются поставить на место. Каким образом? Ему говорят, что его страну ждет дефолт. Ему говорят, что без российской поддержки ему конец. То есть ему советуют не играться ни в какие игры с Западом, а просто принять российские условия. То есть, по большому счету, это перевод на финансовый язык предложения входить областями, которое когда-то прозвучало от тогда еще президента Владимира Путина и, можно сказать, спасло белорусскую государственность, поставив точку на всей комедии с объединением России и Белоруссии уже навсегда. Все бы это было бы, конечно, плохо, и, может быть, стоило бы особого, я бы сказал, размышлений, если бы анализ Алексея Кудрина также не подходил бы к самой России, как и к Беларуси. Мы должны четко понимать, что этот инструментарий абсолютно применим к России, точно так же, как в какой-то момент не будет денег у Беларуси, в такой же момент, если не раньше, не будет денег у России. Россию, как и Белоруссию, тоже ждет подобный экономический крах, который будет сопровождаться и политическим крахом ее недееспособной управленческой системы.
Мартин, а як гэта бачыцца з Нямеччыны? Вось гэты конфликт, скандал, демарш, этой нечаканасці. И ці не атрымліваецца так, что раз уже, скажем, Европа, Нямеччына увязалась у гэтую гульню перакупання Лукашэнкі, так і перакупаць давядзецца реальными грошима, платить. Ну вот не далі расейцы 500 мільёнаў даляраў. Не выключена, што заўтра ці паслязаўтра беларускія прадстаўнікі прыедуць, скажам, у Берлін і скажуць, ну вось бачыце, мы за вас жа терпім, плаціце.
Насамрэч, мне здаецца, што зразумела Лукашенко треба ще шукати додаткові варіанти фінансування рубля у першу чергу. І, звісно, проблема стабілізації білоруської економіки у становищі кризису. Справа, звісно, у тим, по-перше, наскільки насамреч Росія намірена не виплатити це 500 мільйонів. Не ж забути про те, що Росія першим кроком просто пропонула виплатити ці гроші російськими рублями. Так що, у принципі, готова дати гроші, але хоче одним кроком підтримувати свою валюту і не опустити власні валютні резерви. Тут я можу собі цілком уявити, що є ще домовиться обидва боки. Насамперед, Олександру Лукашенко зараз треба у нікій будучині не занадто далекої удокладніть, звісно, неофіційно, не поїхавши на Захід і не відправивши самого Мартинова, я міркую, але не у кулярах удокладніть, які будуть можливості фінансування свого доброго ставлення до Заходу, бо насамперед, рано чи поздно хтось мусить платити, або Росія буде платити за признання Подньової Сіті і Абхазії, або розв'язу треба буде платити вже конкретно за цю лояльність. Що з цього вийде, ще не докладно, наскільки ЄС готова підтримувати, але поки що мені здавалося, що є серйозна зацікавленість у ЄС тримати Білорусь у цьому питанні на своїм боку. Поглядимо, які пропонови будуть, які пропонови будуть вигодні. Олександр Лукашенко, мені здається, спробує, звісно, протягнути такий курс, протягувати надалі з одного боку не признавати Подньову Осетію і Абхазію і отримати за це гроші з Заходу, і у той же час сказати Москві, що ми ваші союзники, ми вас підтримуємо, і постаратися про такі програми воєнного співпрацівництва тримати другого союзника і економічного великого брата, тримати його при собі.
На хвалях Радіо Свобода гучить передача «Праскі акцент». Заяви російського міністра фінансів Олексія Кудрина на конт стану білоруської економіки обмірковують з Мінську політолях Андрій Ляхович, з Москви аналітик Віталь Портніков, з Берліну політолях Мартін Шон. Веде передачу Юрій Дракохруст. А я нагадаю, що передача «Білоруської свободи» ви можете знайти у інтернеті. Наш адрес – свобода.org.
Ну, ось уже все наши суразмовцы закранули вступление Беларуси во Усходнее партнерство и надзвычай нервовую реакцию на гэта Москвы. Вось зараз Мартин казал про гэтую вельми балючую так само проблему в признание Абхазии и Паўднёвай Осетии. Вось литерально пару тыдняў тому отбылся такі двубой. Я маю на увазе заяву Бориса Грызлова, спикера Дзярждумы, про тое, что, ну, пора бы уже Беларуси, нешта долгая она там думае наконт этих аўтаноміяў, і адказ беларускіх депутатаў пра тое, што, маўляў, а чаго нам спішацца? І вось кіраўнік камісіі па нацбяспецы Палаты прадстаўнікоў Беларусі Віктар Гумінскі вельмі так празрысты і меркантыльна намекнуў: а вось невядома, ці гатовая Расія кампенсаваць Беларусі выдаткі ад такога рашэння. Так выглядала, асабліва адносна, скажам, сходняга партнерства, што реакція Москвы могла быць такой: о, апошні саюзнік збягае, боже, мы ўсё губляем, і трэба яго ўлагоджваць, трэба яму наадварот даваць грошай болей, чым давалі раней. А атрымалася, што даюць меней, ну, чым збіраліся, чым нават абяцалі. Можа быць, Лукашенко просто пралічыўся, ён не чакаў такой рэакцыі Москвы.
Мне кажется, что Александр Лукашенко как раз не рассчитывал, что он будет получать деньги за свое участие в Восточном партнерстве и за то, что он признает Южную Осетию и Абхазию. Потому что если было бы такое желание признать, то оно должно быть, давно было бы уже произнесено. У Александра Лукашенко нет особых проблем, как мы понимаем, институциональных с признанием Южной Осетии и Абхазии, было бы желание. Но вы совершенно правильно сказали о схеме финансовой компенсации признания грузинских автономий. В этом смысле ведь Россия должна выступать как Тайвань. Тайвань, когда он стремится к признанию собственной государственности как государственности исторического Китая, он платит деньги странам, которые готовы эту государственность признавать. И это целое финансовое соглашение. Я очень хорошо, например, помню, как даже некоторые европейские страны, такие как Республика Македония, пытались признать Тайвань и признавали Тайвань как китайскую республику в обмен на большую финансовую помощь. Только Россия отличается от Тайваня тем, что у нее нет таких финансовых запасов, у нее нет денег. Ведь если мы посмотрим на те запасы, которыми располагает сегодня Центробанк Российской Федерации, он их особо не скрывает, то мы поймем, что никаких реальных денег для покупки стран, которые готовы признать независимость Абхазии и Южной Осетии, у Российской Федерации нет. И надо думать, что Александр Лукашенко сам этого не понимает. Он хорошо это понимает. Он ведь и отличается от Владимира Путина и Дмитрия Медведева тем, что он живет в мире реальном. Может, этот мир не очень нам нравится. Может, взгляды белорусского президента на этот мир нам не очень нравятся и методы его действий. Но это совершенно реальный мир. А господа Медведев и Путин живут в мире собственных фантазий, не имеющих никакого отношения к реальности. И это очень серьезно позволяет господину Лукашенко играть с ними вот в разные такого рода игры и пытаться маневрировать. Не потому, что он считает, что они реально посмотрят на вещи и дадут ему там денег в обмен на какие-то решения и так далее, а потому что ему надо спасаться в реальной ситуации. А они в том мире, в котором они живут, продолжают руководить более не менее устойчивой, стабильной страной, которая не существует на политической карте мира. Никакой стабильной, имеющей будущее Российской Федерации не существует более. А вот Беларусь еще может спастись.
Андрей, на ваш погляд, чему не зреализовался такий сценар, как мерковали некоторые эксперты, что вот с долучением до усходнего партнерства Беларусь, так бы мовить, подымет свою капитализацию, свою притягальность у вачах Росіі, якая захоча яе утрымаць свайго апошняга саюзніка, ну і пачне, так бы мовіць, яе ўлагоджваць, тым ліку і фінансава. Ці не атрымалася так, што афіцыйны Мінск пастку патрапіў такой гульнёй?
Расія пры Пуціне не дае імпернікаў, не патрабуе, не вылучаючы умоваў. Умовы гэта вылучаюцца так ці інакш. Пытанне ў тым, каб прымусіць паць іншы бок на гэту умову, гэта ўжо іншае пытанне. Але аб безумоўнай падтрымцы, аб такой лагодзе гаворкі пры Пуціне не ідзе.
Мартін, наколькі я разумею, у еўразвяза, так бы мовіць, яго вядуць два у чымсьці супрацьлеглыя матывы. Адзін матыў гэта ўсё ж такі пашырыць свой уплыў, а другой матыў гэта пры гэтым траціць як мага меней грошай. Не выключана, што ўсходняе партнерства ў той форме, ў якой яно было, па змаўчанні быў варыянт, які задавальняў у пэўным сэнсе і Еўропу, і Лукашэнку. Еўропа пры гэтым не траціць надта шмат грошай, а Лукашенко, як я уже казав, как бы падымае сваю капіталізацыю в очах Москвы, і ў гэтым сэнсе уплыў Европы пашыраецца, а платіць за гэта Расія. А вось чаму не атрымалася так? Чаму Расія наадварот сказала, вот не буду платіць, не хачу, раз вы такія во всякія партнерства вступаеце? Чаму такая вось схема прыгожая вельмі, которая магчыма, на якую магчыма разлічваў і Лукашэнка, і Еўропа, не атрымалася?
Так, я згодны, што гэта вельмі прыгожая схема. Мне здаецца, што пакуль што яна была вельмі ўдала ажыццяўляная. Адзіны момант, зразумела, што ў некім моманце Расія павінна была заўважаць, у якой ролі яна апынулася, што насамрэч яна становіцца часткаю гульні нішага суседу, што не занадта прыемна. І я мяркую, што наступіў проста момант, калі Масква хацела паказаць Беларусі мяжы, хацела паставіць Беларусь на месца. І, відаць, вырашылі, што ліпе адзін раз ясна сказаць, што хлопцы, у нас ёсць дамоўленасці, гаворка ідзе аб вялікіх грошах, і мы ў любы моманце можам і спыніць нашы пералікі на вашы рахункі. Насамрэч, мне здаецца, што зараз наступае такі вырашальны этап у гэтай гульні, бо цікава, наколькі здолее Александр Лукашэнка ў такой сітуацыі супакойваць Москву і дамовіцца з ёй без таго, каб страціць значную долю свайго суверэнітэту ў сэнсе эканамічным, і наколькі пры гэтым у яго атрымліваецца працягнуць палітычную гульню з Захадам.
Мартін, на ваш погляд, што зараз будзе рабіць афіцыйны Мінск і што ўвогуле, якія ў яго ёсць варыянты? Вось ён атрымаў такую дваісты сігнал з Москвы, як вот тут калегі казалі, ад добрага і кепскага следчага, і грошай пакуль не далі. Што зараз рабіць? признавать незалежность Абхазии и Паўднёвай Асетии, выходить из усходнего партнерства, просить терминовой грошовой допомоги на Заходе.
Теоретично, зрозуміло, варіантів шмат. Ви їх перелічили. Наприклад, можна, конечно, повним кроком назад іти, але це не має сенсу на такому етапі. Мені особисто здається, що і признання Паўднёвай Асетии не має великого сенсу і Абхазії, бо страчується увесь якби, символичний і політичний капітал, який би накоплений за останні місяці і за полгоди опошні, як велися перемови з Заходом об зближенні. Так само вийти з усходного партнерства, коли було вже досягнуто такое, а чим ход ці півтори роки тому ніхто і не марив, ну, мені здається, це не варто того, і кошти завеликі, страта завелика. Усе, звісно, залежить від того, наскільки категорично Росія буде ставити питання, але мені не здається, що насамперед у Москви такі уж можливості, так? Звісно, Білорусь залежить від Москви, звісно, Москва дає дуже шмат грошей і у цьому сенсі з'являється союзником першого гатунку, але так само у Мінська є з чим тиснути на Москву, і у цьому ні, мені здається, я на місці Олександра Лукашенка спробував би знайти додаткове фінансування, можливо, і на Заході. Не забуваємо і о тим, що Міжнародний валютний фонд, у принципі, дав зрозуміти, що можуть бути ще додаткові кредити. І коли Мінськ пойде крохи більше по тому економічному сценарію, який окреслив Міжнародний валютний фонд, цілком можливо, що будуть додаткові гроші і оттуль. І цілком можливо, що Лукашенко удасть домовиться із Росії на конт опошного транша того кредиту. Так що мені здається, що різких зараз кроків відходу від Заходу я не чекаю.
Віталь, а як ви бачите поле варіантів діянь тепер Олександра Лукашенка? Може йому варто просто протривати і почекати, коли, так би мовити, медведь ось приїхав в Мінськ, лапами помахав, ну а потім і знов у берлогу заляг и будет больше лагодной.
Знаете, сейчас многие, по крайней мере в России, считают, что вот нужно подождать, чтобы все стало, как было раньше, при батюшке, условно говоря, то есть при высоких ценах на нефть. И эти ожидания, они во многом определяют, мне кажется, тактику российского политического руководства, но вряд ли белорусское политическое руководство имеет возможность и роскошь жить в таком вот сладостном ожидании того, что все будет хорошо. Поэтому, безусловно, для Александра Лукашенко важно не вообще ждать, а предпринимать некие действия. Я думаю, что эти действия будут, но они не будут односторонними. Лукашенко, скорее всего, будет действовать в обеих направлениях. То есть он будет продолжать диалог с Россией. Вряд ли это приведет к признанию Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами, потому что, опять-таки, нет никакого смысла в этом решении. Если бы оно имело смысл, оно было бы уже принято. Ну, давайте раз навсегда дадим себе отчет, что само это решение, принятое Россией, было ее грубой политической ошибкой, которая ни к чему не приводит, потому что Российская Федерация со своим признанием Абхазии и Южной Осетии – это страна, находящаяся в международной изоляции. Такое вообще это в истории России беспрецедентно. Так что для Александра Лукашенко важно, опять-таки, как и раньше, не принимать решения, а обещать. Как можно больше обещать. И Западом то же самое. Тут возникает следующий вопрос. А кто же даст деньги? И это уже вопрос платежеспособности кредитора. Мне кажется, что сегодня более реально получить деньги на Западе, чем в России. Но опять-таки есть здесь и другая возможность. Получить немного там, немного здесь. И просто существовать какое-то время так. А дальше уже думать о том, что в принципе делать с белорусской экономикой. Это ведь тоже очень большой и серьезный вопрос, который необходимо решать и без которого вопрос будущего Беларуси в принципе выглядит весьма проблематично. Мы должны четко понимать, что Александр Лукашенко ведь не просто денег добивается от России. Он хочет, чтобы белорусские предприятия стали российскими предприятиями при сохранении, если угодно, государственной самостоятельности Беларуси. Но так не бывает. Я думаю, что Александр Лукашенко тоже это прекрасно понимает. Поэтому уж сколь Белоруссия не может существовать на дотации, то есть на закупку ее продукции так, как будто это продукция внутрироссийского производства, да еще и должна она пользоваться государственной поддержкой при этом, то придется так или иначе думать, что дальше делать с этой огромной и бесполезной теперь экономикой.
Выслухали передачу «Пражский акцент». У ее брали удел из Минску политолог Андрей Ляхович, из Москвы аналитик Виталь Портников, из Берлину политолог Мартин Шон, вел передачу Юрий Дракохруст.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Штодня от 1 липня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой половины липня.
Як? Питание и отказы Сергея Дубовца про житё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праскі акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы на хвалях Радио Свобода и зараз на шарзе агляд телефонования у наших слухачоў за гэты тыдзень. Сярод тэмаў гэтага выпуску. Вынікі візіту кіраўніка ўраду Расіі Уладзіміра Пуціна ў Менск. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі будуць выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
28 траўня ў Менску адбылося паседжанне Савету міністраў гэтак званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Па выніках перамоваў кіраўнік ураду Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што ягоная краіна працягне фінансавую падтрымку Беларусі. Пуцін нагадаў, што ў 2007 Расія выдаткавала Беларусі 1,5 мільярда даляраў крэдыту. Пры канцы 2008-га яшчэ 1 мільярд, а на пачатку 2009-га 500 мільёнаў даляраў.
Глядзячы на сустрэчу прэзідэнта Беларусі з прэм'ер-міністрам Пуціным, прэзідэнт Беларусі прызнаў, што ў Беларусі ёсць наяўнасць крызісу. Вельмі цікава, ці ёсць у цяперашняй беларускай улады план выхада з крызісу.
Я думаю, что на отказ России от белорусского экспорта надо отказаться от гастролей, например, Газманова. Вот губит отсутствие дерзости.
Кредиты, которые дает нам Россия, очень рискованные. А как будем долги отдавать? Бо гроши треба считать. Стан белэкономики все больше имеет минус. Только одно идет с плюсом. Это маршрут украинцы иншей краины. Я ей ядовый рукавиц. Во Беларуси не Прибалты, не Латыши. А когда еще Кремль упрел на посаду президента своего человека и свой рубель, Беларусь станет губернией, кончатково замест Европы, попадет у советско-российскую купель. Выкажу думку слухач с Борисов.
Двадцать сьомага траўня прэзідум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прыняў рашэнне распачаць працэдуру абрання адзінага кандыдата дэмсілаў на прэзідэнцкія выбары. АДС таксама маецца правесці ўвосень кангрэс дэмакратычных сілаў. Увесь тыдзень слухачы выказвалі сваё стаўленне да верагодных кандыдатаў на прэзідэнта ад апазіцыі.
Так как наша оппозиция представляет собой разрозненное объединение, то следует, что кандидатов может быть несколько. Нужно, чтобы они свободно передвигались по районам и городам со своими предвыборными программами. А мы, то есть и есть избиратели, будем решать, за кого голосовать. При передвижении никаких преград не должно быть. А еще желательно, чтобы в этом мероприятии участвовала женщина, по примеру Литвы, желательно спортсменка. Лариса, город Минск.
Зараз уже пошли размовы на конт выборов президентских. Лепше, чем Лукашенко, президента, сейчас не мая. Это уже показал час. И он мая добрый опыт, кіраўніцтве дзяржавы, добры хозяйственнік, добры эканаміст і добры сумленны чалавек. І калі прыйдзе к уладзе наша апазіцыя, будзе тое, што будуць на Украіне: перегрызуцца, перекусаюцца, передзяруцца, перегадзюцца, і народу ад гэта толькі горш будзе. Гэта ўжо паказала практыка. Украіна добры прыклад, як трэба трымаць моцна уладу ў сваіх руках.
Ведется заворка о президентских выборах. Об каких можно вести президентских выборах, коли закон об выборах не переменены? А коли так, то получается, что все керовники демократичных партий – дилетанты в политике. Это, наверное, не разумеют.
Треба оппозиции избрать единого кандидата, это который знает белорусскую мову. И подойдет этот кандидат. Это Миленкевич Александр Владимирович. Он аккуратный мужик. И больше таких не подобрать. А оппозиции треба объединиться, потому что толку не будет. Опять будет какой-нибудь Лукашенков сын занимать эту нашу Беларусь и нам толкать эту российскую мову.
Александр Владиславович Казулин, отданный до капельки, без усякого сумневу усяму белорусскому народу, это был бы соправный президент, народный президент. Кожный лидер мая свой характер, свою идею. А лишь мы это во усих партий повинна быть одна, за что мы усе измагаемся. Змены на наступных выборах не будет, там все добро отпрацовано, навеки.
Оппозиция имеет снова слишком много кандидатов в президенты, которых легко переигрывает режим и его один кандидат. В оппозиции продолжает отсутствовать единство и гибкость, но в изобилии упрямства. Лидеры от оппозиции ничего не видят и не слушать никого не желают, кроме самих себя. То есть режим может выиграть выборы даже без фальсификаций, наездов и проводящихся обычных преследований, репрессий и расправ во время каждых выборов. Виктор Бутто.
Анатолий Янковский, Баранович. А кроме Казулина, одного кандидата в президенты нема в Беларуси. Бо Казулин – это символ, а Миленкевич – это питание. Кто он? И откуль?
Для слухача с Баранович. Отказ с Баранович. Миленкевич – белорус. Президент Европейской Беларуси. А Казулин – русскомовный президент. Мы такого маем зараз. Пробачьте.
Шановные господари-демократы, вы затеяли мышиную возню. Кого выдвинуть единым кандидатом на пост президента? Я вам еще раз напоминаю, что это трата часу, игра перед Европой и Америкой, что вы что-то робите. Коли выборчий закон не будет изменен, то я вам говорю, что президентом будет сегодняшний главный начальник Беларуси. Единственное питание по выборчему закону – это состав выборчих комиссий, от участковых до товарища Ермошина. Все комиссии должны состоять как минимум 50% на 50% от демократов и пусть от лукашистов. Все комиссии на сегодняшний вчерашний день состоят практично от лукашистов. Кандидатам на пост президента давно известно Миленкевич или Казулин. Больше всего желательно Миленкевич.
Скликать конгресс демократичных всех сил и всех претендентов президента. Нехай будет их шмат. И выпрацуют они там агульную программу для выборов президента. Лявон Баршевский лети ніхто не зробить. Хай напише короткий та кладний зворот до белорусского народа. И каждый день эту программу и кандидатов у депутаты показывать по Белсату, как люди ведали, как они там размовляли на телеэкране, тому что амаль у всех, кто мает талерки, глядять Белсат. Навод прихильники нашего начальника. И они становятся другими.
Протягнем тыднёвый огляд таким телефонованием.
Действующий президент Киргизии Курманбек Бакиев выказал намер
балотоваться на другий термин. Однако для этого, згодно с законом, ему довелось сдавать экзамен по родной, то есть киргизской мове. Этот экзамен Бакиев вытримал, и ничего дивного тут нема, потому что все президенты на постсоветской просторе, а кроме нашего, выдатно ведают и користаются своими родными мовами. Вот тут и подумалось, а чому б и для нашего проводера, який у которой уже раз претендует на роль батьки всех белорусов, не устроить такий экзамен? Упевнен, что Григорович этот экзамен провалит с треском. Не выпадково, что не поспевши прийти до влады, Григорович одразу надав российской мове статус другодержавной. А все тому, что Григорович ни слова не ведает по-белорусски. А если и ведает несколько слов, то он выкористовывает их, как опорочить своих политических оппонентов.
Завершим программу телефонованиями на темы, якія турбують наших слухачоў.
Гэта Тетяна Борис Сіповічу. Два тыдні ў травні я была ў Мінску. Уражанні такія. Вельмі шмат маладых людзей з фашысцкімі крыжамі. І кожны вечар у раёне Кунцевщыны усенародная п'янка.
Шумно, что худкая допомога из Минска у Гатова рухается полторы годины, а у белорусских лекарней нема места для хворых людей. Про якую якость медицины можно размовлять?
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Минску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгукаў на працу Радио Свобода.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Я нагадаю, што перадачы «Радыё Свабода» можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. А далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. 2009 год у Беларусі і Літве абвешчаны годам тысячагоддзя гістарычнай Літвы. Але до гэтай пары гісторыкі дзвюх краінаў не прыйшлі да згоды пры вызначэнні месца і паходжання той старажытнай Літвы. Адрозную ад усіх ранейшых версіяў прапанаваў гісторык Здзіслаў Сіцька, з якім у нашай менскай студыі сустрэўся Міхась Скобла.
Спадар Здзіслаў, літоўскія гісторыкі даводзяць, што Літва – гэта балцкае племя. Мікола Ярмаловіч даказваў ягонае славянскае паходжанне. А ў вас не тое і не тое, а што?
Я прыйшоў да высновы, што Літва – гэта не племя, гэта быў такі ваярскі стан. Першыя звесткі пра гэты ваярскі стан – гэта ў Мекленбурзе, у розных мекленбургскіх дакументах, там, дзе жылі так званыя палабскія славяне. Гэта паўночная частка колішняя абшару Германскай Демократычнай Республікі. Гэта паўночная Берліна, абшару паміж Лабай і Одарай. Пасля пэўны час пад націскам саксаў палабскія славяне, заходная частка заходніх славянаў, павінна была пайсці з Мекленбурга, шукаць сабе новае прыстанішча. Яны пайшлі на ўсход, аселі ў Мазоўшы і ў Панямонні.
Прыхадзі, Літва, паваяваша, Літва, бішаша, Літва. Значыць, гэта ўсяго толькі найміты, якія ваявалі. На чым грунтуецца ваша версія?
Па-першае, што ва ўсе часы ваярскай справай займаліся пэўныя людзі. Звычайныя земляробы не мелі магчымасці самі сябе бараняць. Бо, па-першае, трэба было мець нейкае ваярскае майстэрства. І гэтым, урэшце рэшт, заняліся пэўныя сацыяльныя слаі. Такія мы ведаем, гэта казакі, гэта янычары, гэта мамілюкі, гэта самура. Накшталт такого ж сацыяльнага згуртавання была і Літва.
Але паводле якіх крытэраў вы прыйшлі да такой высновы?
Ну, ёсць некалькі крытэрій, паводле якіх можна сказаць, што гэта ўсё-такі сацыяльны стан. Перш. Абрады. Будем сходить с того, что Литва, вероятно, литовское племя. Але Литва покинула помники археологии, якія одрозниваются от інших балтских племенов, прикладом так званые усходнелитовские курганы. Другое, другий аргумент. Кожное племя мае певные свои обшары. Литву знаходим мы на Балканах, у Мазовши, Литву знаходим на Беларуси, Литву знаходим у Мяшчоры, Литву сустракаем и у Тюмени. Тюменин у Сибири. Есть же такие аргументы. Кожное племя мае свою мову, свой фольклор. Нигде у исторических крыницах, у летописах не говорится про некую литовскую мову. Нема записов так званого литовского фольклора. Есть фольклор жамойцкий, а литовского фольклора нема. Прилады працы. Кожное племя выпрацовывает свой набор приладов працы, які залежать от умови их існування. На обшаре, так для так званых сходнелитовских курганов, у так званого племя Литва, нема ни знаходок, ни серпов, ни плугов. Есть знаходки только косов. Навод знакомитый российский доследник Сядов здивлялся. Дивно, что до этого часу, до середины 20-го года, не знойдено у шматликих похованиях Литвы, не знойдено приладов працы. Землеровчих приладов працы. Приватности там сахи тепло.
Неужо во всех курганах одна зброя, одни мячи?
Только мячи, косы, значит, ну и там оздобы жаночие, конечно.
А як вы, спадар Ждислав, ставитеся до гипотезы Ермоловича, які племя Литву поселил у Верхнем Панямонне и на Новогородчине? Там же и на самрэч бачим концентрацию топонимов с коренем Литва.
Так, тут обшар помеж Бугом и Неманом, докладней водосбором Немана, вызначается наибольш полным набором те знаходжанням менавіта топонимов Литва. Шановный Микола Иванович заходил с того, что вот эти топонимы Литва находились таки у Панямонне. Але яны есть и у Побужжи. Менавіта там знаходим мы вельми цікавые, як на мой погляд, не только топонимы Литва, а сполучение топонимов Литва и топонимов Русь. Там есть Стара Литва и Стара Русь. У іншим месцы Литва и Русь, полночней от города, ведомого польского города Ломжи, там так само есть пара этих топонимов.
Вы все же настоиваете на тем, что Литва – это надтерриториальный поняток.
Так, ведомо, конечно, бо нельга племя поселить ковалок в одном месте, ковалок в другом месте, а то, что они там сидели, так это показывает именно эта топонимика.
А лишь в 1253 году Миндоух стал де игра рекс Литове, с Божьей ласки королем Литвы. Як можно стать королем некого воярского стану?
Ну, он стал королем державы, бо в этой державе были земли от Двины, как минимум до Припяти, и от Буга до Днепра. Як же можно сказать, что это было одно племя? Жило никаких племенов. И это только так фактично, а он же был оборонцем, и он же оборонил этой земли. Полночней Припяти не ступала нога монгольских захопников. Это обшар Панямонне, и не только Панямонне и Побужа, бо ведомо, что Дорогичин Надбужский был помежным городом Полоцкого князства, и палачане, поводле моего меркования, поставили воеводом у Новогородку менавіта Мендога. Мендога – сына Полоцкого князя. Тягом часу Мендог не только змог оборонить незалежность Новогородчины и того кутка, паўднёва-заходня кутка Полоцкого князства, але и стався оборонцем, как я уже сказал, усіх этих землів от монголов. 41-й год, 13-й год, спалены городы Руси, разбурены Киев, спалены Владимир Волынский, польские городы, разбурены Краков, а городы полночней Припяти стоят целые. Мендух оборонца этих. То не диво, что жихары, переважно ведомо, конечно, уладары Новогородчины, а это был вельми богатый город, яны, конечно, лепшего оборонцу и не бачили. И тому, конечно, яны сгодились на его коронацию, и был коронован, пеша хрещены, после коронованы у Новогородку.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Вольная студия». Михась Скобла гутрыць з гісторыкам Здзіславам Сіцькам.
Экспадар Здзіслаў, калі прыняць на веру вашу версію, то якое тысячагоддзе Літвы мы сёлета адзначаем? Выходзіць, і дату гэтую трэба адмяняць?
Адмяняць не варта, бо ўсё-такі, канешне, гэта такая гістарычная падзея. Хаця, канешне, шчыра кажучы, падзея не вельмі гуманістычная, гуманная, бо забілі 2009 года, забілі місіянера Бруна Кверфурцкага, які хацеў хрысціць Літву. Тут, бачыце, такая сітуацыя, што вельмі верагодна, згодна. Літва вже у той час визначила себе нейкими учинками, верогодно боярськими. І вони, як паганці, супостояли християнізації. А Брунак Пєшуцький був посланий як місіонер хрестить паганців та от побужжа. І весь цей обшар, панемонія і побужжа, заходнього панемонія, бо на сході вже, наприклад, вже на Вагородку вже існували православні святині, тим більше у Полоцьку.
Господар Здіслав, а що ще свідчить на користь того, що Литва, хай собі боярський стан, хай собі племя, була славянського походження?
Коли починаєш розглядати усе назовництво, яке прив'язує до Яцвягу і до племя Литва, то оказується, що переважна більшість цих назв вельми прозристі. Вони, видать, їх славянські форманти, славянські корені. Ну, прикладом, тая рака, Летавка, ад якого литувійські дослідники і історики виводять походження назви Литва. Оказується, рака Летавка була і у водозборі Дунаю. Цікава ситуація відбувається з городами, які лічаться литувійськими городами. От саме яркий приклад. Є у Литві город Укмерги. Коли ми починаємо шукати у історичних криницях цей город, то ми знаходимо перш форму Вількмергія, а саме першісна форма Вілкамір. Навошто треба було, так подумати, переименувати таку історичну назву? Ті медники, які колись називалися медники, а тепер це город Варняй. Та ж вострая брама у Вільні. У шмат яких у східнославянських городах були, можна це сказати, такі мікрорайони, так звані канці. Відомі канці у Новгороді старожитнім, відомий татарський конець у Мєнську старожитнім, вострий конець був у Вільні. І повстала так звана вострая брама, яка я тепер назвав змінена зовсім.
Аушрасварту.
Аушрасварту, так.
У своїй книзі «Утроп Литви» ви фактично перекреслили лічне усе родоводне древо литовських князів. Чому?
Що до іменів, які подаються за імени литовські, то, щиро кажучи, часом це видається навіть смішним. Бо настільки все це придумано і видумано, особливо імени князів, описані у цих хроніках і етописах. Але ось, мені здається, ніхто ніколи зверне уваги на імени, подадені у Галицько-Волинській літописі. Там перелічені 25 князів, які прийшли до Волинського князя, принесли мир. Саме цікаве, що у переліку цих литовських князів є і Жамойські, є, значить, і відомі Рушковичі, Булевичі, князі з Дяволтви, але нема ні одного князя з так званої Аукштайції, яка фактично подається тепер як одна з історичних областей, де менавіто узнік литовський етнос. Прийшли князі навіть не з-під Двіни, а Аукштайських нема. Гэта штучно видумані імени, вони були уставлені відовочно пізній у Галицько-Волинський літопіс.
Господар Здіслав, коли взяти історію любої країни, то там можна відшукати і не один, і не два історичні міти, які працюють на національну єдність того чи іншого народу. Яке ваше ставлення до подобної міталігізації і в якої мірі вона допущальна?
Таких прикладів шмат. І такі допущальні. Але ніколи не треба робити з цих мітів нечто таке, яке принижало годність інших людей, інших етносів, інших племен. У даному випадку на підставі цих видуманих подій, видуманих іменів, видуманих завойовників і видуманих оборонців від тих же монголів, створений міф новий, міф переваги балтського етносу над іншими етносами. Ось це шкодно, це недопущально, це образливо для нашого народу, який, я впевнений, поклав шмат життів, щоб оборонити свої землі від найперше від монголів, а після й від крижаків і татарів від кримських. Ось що кривдно.
І хіба опошнє. Ваша теорія відносно терміну Литва хоче за все викліча востре неприймання з боку литовців. А ви не боїтеся стати персона нон грата у Литві?
Шкода, відомо, коли так відбудеться, бо я служив у Литві, і менавіто з того часу мені була пошана до литовської мови. Я видаю на пам'яті вірші Соломії Нерис, Бертенкевичуса.
У оригіналі?
Немуняля даєш плавк, з обеліс побясла, плавк мене з павакарів, вятри приобяс. Це вони вірші, звісно. Я ніколи не був жамойтофобом чи літухобом, ні. Але пепел класа стукає в моє серце. І той же попіл Миколи Ярмоловича стукає в моє серце. Бо коли я читаю у артикулі «Литовіцького історика» про ненауковість, про абсурдність гіпотези Ярмоловича, це мені боліть. Миколи Ярмолович з моєї гіпотези не погоджався. Але це не значить, що я Миколи Ярмоловича не поважаю, як історика, як справжнього працівника нашої історичної ніви.
Дякую вам за гутарку.
Передачі «Вольна студія» Михась Скобла гутарив з істориком Здіславом Сіцьком про історичну Литву.
Читаємо і слухаємо Бикова.
19 червня сповняється 85 годів з дня народження Василя Бикова.
На хвалях свободи упершиню прогучали шмат якія твори письменника у авторскім читанні і у виконанні дикторів.
У 2002 годі у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому».
Летось наставники і вучні, святары і політзняволеныя, поэты і політики читали в ефіры свае улюбёныя быковскія старонкі.
Сёлета у чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.